Мы продолжаем читать 16 слово Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Напомню, что мы обратились к 10 абзацу этого слова, очень пространному слову, в котором говорится о том, каков путь добродетели и каков путь страсти. Мы говорили о том, что добродетели, они приводят к тому, что человек становится богоподобным, то есть он принуждает себя поступать к тому, как должен он поступать в связи с тем заданием, по которому он создан, а создан он как Сын Божий, по образу и подобию Божию. Вот он принуждает себя поступать по образу Божьему. И привычка к тому, что поступать себя в соответствии с образом Божьим, называется добродетель. А есть другой путь, путь, когда человек не принуждает себя к тому, что должен, тогда он принуждается грехом, живущим в нем, и хозяином этого греха, отцом этого греха, дьяволом, принуждается к тому, чтобы творить не добродетели, творить страсти. Страсти – это то, что разрушает человека, потому что это поступки вопреки образу и подобию Божьему. Человек должен сделать, ну скажем, с некой инструкцией. Вот когда человек как аппарат поступает по некой инструкции, он становится совершенным аппаратом. Когда аппарат эксплуатируется неправильно, несоответственно с инструкцией, то он ломается. Вот страсти – это есть разлом человека, сломка человека. Человек ломается, портится и в конце концов уничтожается. И в конце концов становится неспособным вообще даже не то, чтобы сделать нечто добродетельное, даже захотеть попытаться сделать нечто добродетельное. Такой человек, конечно, находится, если он в таком состоянии, его настигнет смерть, то вечное разрушение и будет его уделом, ибо разрушение он и избрал. И мы говорили, что вот Авва Исаии в соответствии с этим 10 абзацем рисует два пути. Путь навыка добродетели и путь служения страсти. И закончили мы тем, что современный мир объявил вообще всякое принуждение к добродетели, будь то принуждение внешнее, будь то принуждение внутреннее, объявил это вредным, объявил это неправильным. Само принуждение объявлено вне закона, принуждать могут только назначенные люди, и принуждать они могут только к тому, к чему должен принуждать человек. А принуждать его в связи с современным трендом можно только к тому, что возбуждает страсти, к тому, что разрушает человек. И таким образом страсти этого мира, все, что разрушает человека, оно ставится в культ, и общество, служащее страстям, оно вырабатывает инструментарий, вырабатывает рычаги для того, чтобы сделать, вовлечь в этот культ служения страсти как можно большее число людей. Создает такие механизмы, общественные институты, общественные инструменты для того, чтобы человек не мог ни при каком желании, ни при какой не было ни малейшей возможности избежать служения страстям, пути, ведущего в гибель, чтобы ни в коем случае он даже и не знал о том, что нужно и можно принуждать себя к стяжанию добродетели. И вот Авва Исаия раскладывает все по полочкам, раскладывает то, что помогает воспитать навык к добродетельной жизни, и то, что приводит к порабощению вещественным началом мира, уничтожающим человека, создано не по образу мира сего, а по образу и подобию Божьему. Таким образом, принуждаю человека служить плоти, похоти, гордости и своеволи. И вот какие эти инструментарии рисует в 10 абзаце Авва Исаия? Что можно, нужно делать для того, чтобы воспитать в себе навык к деланию добра, то есть приобрести привычку к деланию добра, то есть стяжать добродетель, устойчивый навык, устойчивую потребность, способность души делать то, что она и должна делать по, в соответствии с тем образом и подобием, по которому она создана. Авва Исаия рисует это, во-первых, не осуждение ближнего, это сдерживание языка, безмолвие, это милостыня, отказ от укоризны, воздержание чрева. Вот по мысли Аввы Исаии путь добродетельной жизни. Обрати внимание, что большая часть, да, есть воздержание чрева, есть творение милостыни, а все остальное, чем говорит Авва Исаия, это тот грех, который мы грешим с помощью языка. Опять-таки вспомню, что по этому поводу говорит апостол Яков, считая, что хуже языка ничего в человеке нет. Сам язык постоянно воспламеняется от гиены, и поэтому, и вот, имея такую связь, он и приготавливает нам эту самую гиену. А путь, который ведет к порабощению нас вещественным началом мира, то есть путь, который ведет к порабощению страстям, к разрушению, стало быть, человек, это осуждение других, немилосердие, развлечение, долгий сон, слава человеческая, отсутствие скорбей и лишений. Фактически вот тут описан путь зависимости, как человек становится зависимым от мира сего. Он может стать наркоманом, может стать алкоголиком, может стать игроманом, он может стать кем угодно, гордецом, тщеславным человеком, блудником, развратником, вором, коррупционером, кем угодно. Но все это разные виды зависимости. Конечно, скажем, наркотическая зависимость, алкогольная зависимость, они, что называется, вопиют, они разрушают человека очень быстро и не доставляют практически удовольствия ни тем, кто попал в эту зависимость, ни тем, кто находится рядом с ним. А вот другие роды зависимости, они не столь очевидно плохи. Скажем, какие-то разрушают, хоть медленно, но разрушают, типа разврата. Другие могут не разрушать видимым образом вообще, наоборот, казалось бы, даже приумножают здоровье, скажем, у человека, который постоянно ворует и не знает нужды в деньгах, вот, у него вроде бы все хорошо, и он цветет лицом, и здоровье он быстро поправляет, поскольку деньги есть. И вот этот элемент разрушения не очевиден, но на самом деле он есть и там. В любом случае, все это зависимости, причем не только с точки зрения, скажем, Авва Исаии, и даже не только с точки зрения Священного Писания, это зависимости, даже с точки зрения психиатрии. Человек не может без этого жить. Он управляем, движим своей ненасыщаемой, ненасытимой потребностью вот к чему-то, к чему его движет эта самая страсть. А попал он в эту страсть вот этим путем, который основные, скажем, каналы которого, греховные каналы которого, еще раз перечислю из этого 10 абзаца 16 слова Авва Исаия. Осуждение других, немилосердие, развлечение, долгий сон, слава человеческая, отсутствие скорбей и лишений. В 11 абзаце, продолжая в том же стиле, в том же вот, именно стилистическом сопоставлении двух путей, он говорит и дальше, перечисляя разные пути добродетели, разные пути попадания в зависимости от страсти, но вот даже того, что уже сказано в основании 10 абзаца, достаточно очевидно, что человек, который выбирает первый путь, путь служения добродетели, он рано или поздно становится в оппозиции к всему миру. Учитывая тот тренд всемирный, общечеловеческий в настоящее время, тренд, когда человека избавляют от принуждения, объявляют всякое принуждение неправильным, и таким образом даже самопринуждение объявляя неправильным, из детских лет стараясь изъять человека от всякого правильного представления о том, что он должен себя принуждать, и что и родители должны его принуждать к тому, что достойно человек, к единственному, что созидает его как человек, вот это все объявлено вне закона, все это разрушается, и таким образом человек, который продолжает себя позиционировать как человек, который делает усилия над собой, призывает к деланию усилий над собой и других, он очень рано, где рано, где позднее, он становится в оппозицию всему миру и ко всем современным ценностям. И у него, конечно, этот конфликт с миром возникнет неизбежно. И мир так или иначе будет выдавливать его из себя, заставит либо быть таким, как все человека верующего, либо в одиночестве на периферии общественной жизни идти тем путем, которым считают нужным, но нам не мешай. Вот причина конфликта современного общества с церковным сознанием, с церковным бытием. Церковь не может не говорить, иначе она изменит самой себе. Она не может не говорить о том, что христианин призван к подвигу, призван к тому, чтобы принуждать себя к исполнению заповеди Божьей. Церковь не может перестать говорить о том, что человек, любой человек призван к тому, чтобы делать принуждение. Только это делает его вполне человеком. И вся мировая цивилизация до конца 20 века жила этим. И в Англии, и в Америке, и в Китае, и в Германии, везде, где бы ни жил человек, он принимал с детства условие, что только человек, принуждающий себя к доброму, достоин называться человеком. Человек, который не принуждает себя к добру, который позволяет себе быть управляемым страстями, зависимостями, этот человек недостойный звания человек. Вот, достаточно почитать литературу, скажем, традиционную литературу европейскую 19-го, первой половины 20-го, середины 20 века, чтобы это с очевидностью понять. Никто не мыслил, а отчасти и сейчас не мыслит. Те люди, которые творят ну, хоть в каком-то проценте современную культуру, если они вышли вот из каких-то, хотя бы из недр середины 20 века, то они по-прежнему транслируют ценности, имеющие значение тогда традиционный человеческий взгляд на то, что значит быть человеком. Но уже эта парадигма, это ценностная парадигма вступает в конфликт с тем, что есть сейчас, что требуется, декларируется сейчас. И пройдет совсем немного времени, когда вот этот конфликт, он должен обозначиться открыто, перейти в открытую фазу каким-то образом, потому что, ну, либо человечество просто ждет некий коллапс, который закончится приходом к власти Антихриста, потому что и деваться этому человечеству отдавшему, предавшему себя сатане добровольно, объявившему, что главной ценностью человеческой жизни является делать все, что хочешь, и ни в чем себе не отказывая, исполняя все свои страсти и прихоти, ни в чем себя не ограничивая, вот это, естественно, и сделает его зависимым от сатаны и антихриста. Либо человечество как-то одумается, такое уже бывало в истории человечества, попытается как-то уклониться от той бездны, в которую оно, человечество, начинает проваливаться. Вот. Но этот конфликт, вот, он и приводит, то есть он обнаруживается, он есть, и именно его, такова его природа. Вовсе не то, что у церкви есть какие-то недостатки, или у отдельных служителей церкви есть недостатки, не в том, что у какого учения церковного есть какие-то недостатки, вообще ни в чем. Причина конфликта только в этом, что церковь говорит о принуждении, а мировой терм говорит о том, что принуждать нельзя. Это бесчеловечно. А церковь утверждает о том, что бесчеловечно человека ни к чему не принуждать. И особенно, когда он сам себя ни к чему не принуждает. И в итоге конфликт, поскольку это полярные позиции, конфликт, естественно, неизбежен. Интересно, как на эту тему вот рассуждает в 14 абзаце Авы Исаия: «Не связывайся с жителями города, и помысл твой безмолвствовать будет тебе. Не надейся на силу твою, и помощь Божья будет шествовать тебе. Не имей нужды к человеку, иначе не будет принят, не имей вражды к человеку, иначе не будет принята молитва твоя. Будь мирен со всеми, чтобы иметь дерзновение в молитве. Храни очи свои, и сердце твое не узрит зла. Смотрящий на кого-либо сластолюбно совершает любодеяние. Не желай слышать о вреде, понесенном оскорбившим тебя, чтобы не воздать ему в сердце злом за зло. Храни слух твой, чтобы не набрать им себе брани. Трудись в рукоделии своем, чтобы бедный нашел у тебя хлеб. Ибо бездействие есть смерть и падение души». Вот это «не связывайся с жителями города», но особо рельефно звучит вот в условиях современной жизни. Разумеется, понимая под этим не реальных жителей города, а вот с тем духом, который олицетворяет город, как именно новый Вавилон. Люди, которые живут вопреки закону Божьему, не, понятно, что и в городе, и немало, и порой гораздо больше, чем в деревне, людей, живущих по закону Божьему, но в целом мало кто будет оспаривать, что современный город есть некое олицетворение, осуществление богоборческого замысла на земле. И сам по себе дух города, он, конечно, противен евангельскому Христову духу. И это одна из причин, по которой в современном городе и особенно нужна миссионерская деятельность и храмостроение, храмы как некие островки, призваны для того, чтобы оглашать и освещать этот погружающийся не только в суету, но в сущности в идолопоклонство, в бесопоклонство, где в качестве идола становится сам человек, делающий себя самого культом и совершающий служение самому себе, ибо исполнение всех своих прихотей и желаний и есть и путь греха, и путь страданий, и путь, ведущий к смерти. Конечно, важно понимать, что вот при этом не связывайся с жителями города, и в связи с тем, как можно видеть, скажем, образ современного города, как строится современный Вавилон в рамках отдельного ли мегаполиса или в рамках вообще большого мегаполиса, глобального мегаполиса, как некого единого целого. Вот, понятно, что одно дело отношение к этому строительству, к этой системе отношений, которая устанавливается на земле в современной цивилизации, но при этом христианин должен помнить, что одно дело система современных общественных отношений, современной культуры, современной духовности, вернее, псевдодуховности, и человек, который в эти отношения включен, втянут, всосан, просто вот вплетен, как в паутину этих отношений, человек — это совсем другой. Христианин должен понимать, что есть зло этого мира, которого становится больше, есть человек в этом мире, который путается, запутывается, но он человек, он не тождественен и никогда не будет тождественен тому злу мира, среди которого он живет. Собственно говоря, именно это не какая-то, я бы сказал, тотальная, какая-то совершенно невозможная нетождественность человека всему злу, которое есть в мире, среди которого он живет, она ярче всего, утешительнее всего слышится в словах апостола Павла, который цитирует в данном случае пророка Иоиля: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Имеется в виду, что даже в последние дни мира, даже тогда, опутанный со всех сторон злом, человек, если только скажет: «Господи, меня все это, я ненавижу, это все ложь и зло, спаси меня, я не хочу жить в этом болоте», и Бог его спасет. Вот, потому что человек никогда не будет тождественен этому миру. Это сатана хочет их отождествить. Это человек хочет себя отождествить с этим злом, с этим миром, а Бог никогда. И христианин, как служитель Божий, как служитель в Боге, как часть народа Божьего, знающий Бога, он никогда не может позволить себе произвести это отождествление человека и всего того зла, среди которого человек живет. И чтобы это стало возможным, чтобы действительно, и это, собственно, является основанием любви, правильной любви к человеку, потому что мы не умеем любить. Мы всегда отождествляем человека с той средой, с тем антуражем, среди которого он живет. Мы не можем видеть в него лицо, не тождественное никакой среде, среди которой бы он не жил. И поэтому мы либо любим и заодно выгораживаем все то, чем занимается человек, либо не любим ту среду и не любим человека из-за того, что он этим занимается. Чтобы научиться правильному отношению к человеку, необходима, естественно, молитва. И молитва является в этом отношении главным инструментом, помогающим вот, провести непресекаемую, не совершенно твердую, буквально железобетонную грань между человеком и тем миром, среди которого он живет. Вот, например, в 13 абзаце Авва Исаия пишет так: «Повержение души пред Богом, предание себя волю Божью, рождает несмущенное перенесение поношений, и слезы ея бывают тогда сохранены от всего человеческого». Предание себя волю Божью. То есть начало правильной, прилежной молитвы, которая способна, способна причастить человека божественной любви, вот это начало молитвы, это предание себя Богу. Вообще-то это начало всей христианской жизни. Если человек сделал это накануне своего крещения, если он сделал это сознательно, то потом просто каждый раз он это дело в течение всей жизни повторяет и углубляет в этом предании. Именно на это постоянное действие указывает на весь круг нашего богослужения, от вечернего богослужения до божественной литургии. Рефреном постоянно звучат слова «сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». Вот когда мы предали всего себя Христу, предали всего в себя волю Божью, тогда все становится на правильное основание, потому что тогда, отдав себя Богу, мы наполняемся Богом, мы и смиряемся, от этой наполненности рождается нам молитва, поскольку мы предали себя, то мы сами себя считаем ничем, всего себя повергая перед Богом, тогда идут слезы, очищающие наше сердце, тогда без надрыва благодатно человек становится, оставаясь в этом мире среди людей, он по существу своему становится свободным от мира, и тогда все его сердце становится благодарным, способным к благодарности среди скорбей. Вот это правильное основание молитвы, это начало подлинной, настоящей, прилежной молитвы, которая помогает нам увидеть человека, за которого пролита кровь Бога, кровь Иисуса Христа, и не отождествить его с той средой, пусть самой гнусной средой, в которой он живет. И только так, не отождествляя его со средой, в которой он живет, мы можем этому человеку помочь и можем донести до него Слово Божие.